15 часов 3 минуты московское время. Это программа «Персонально ваш». Я Эйдар Ахмадиев. Сегодня в гостях политик, либертарианец Михаил Светов. Михаил, рад вас видеть.
Да, добрый день. Рад видеть, Эйдар, зрители «Живого гвоздя». Всем привет.
Как-то давно вас не было в эфире, ну, в таких обычных часовых эфирах, я имею в виду, а не с Лизой. Вы знаете, тут вот уже пишут в чате, ставьте лайки. У нас, Михаил, вы же тоже ютубер, наверное, знаете, сегодня утром полетел ютуб, и он всем понижал просмотры в прямом эфире. И нас там по версии ютуба 100 человек смотрели утром разворот сегодняшний. И вот я говорю, сломался бы он лучше в другую сторону, в обратную, да, чтобы обрадовать нас всех. Вот поэтому давайте, если сейчас еще это не исправили, вы насыпьте лайк, чтобы компенсировать.
Ставьте лайки, конечно, конечно, слушайте, да. Айдара.
Ну что, Михаил, вы знаете, я тут хотел бы вот как раз от, наверное, рекламы оттолкнуться. У нас книжный магазин shop.diletant.media, книга Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина». Это выдающийся американский специалист по российским и евразийским исследованиям, захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина и о том, как они изменили ход истории 20 века. И вы знаете, вот у меня такой вопрос возник. На ваш взгляд, если мы будем говорить о России, насколько вообще фигура Владимира Путина – это вот такая фигура, на которой все основывается сегодня? Или, учитывая его окружение, людей из его окружения, тут неважно, будет Путин за рулем сидеть или кто-то, может, Белоусов или еще кто-то, ничего не поменяется?
На самом деле… Оба ответа верны, потому что Путин, конечно, сегодня является краеугольным камнем той системы, которую он построил, но уйдя от власти, естественным образом или каким-то еще, те институты, которые он построил, они так или иначе будут иметь вторую жизнь, и, конечно, там эпоха Хрущева и за ним эпоха Брежнева, она тоже была определена сталинским временем в значительной степени, да, не ленинским, не НЭПом, от НЭПа тогда уже ничего не осталось. Точно так же там от 90-х годов уже ничего не останется, когда Владимир Путин покинет кресло президента. Поэтому оба ответа верны. Да, система изменится, и да, она будет определена путинской эпохой.
Но все-таки Советский Союз – это институты, какие-никакие, да? И эти институты, они сохранялись. Ну, помните, там, собственно, Центральный комитет партии, который много чего решал, и секретарь, который там был как бы во главе. Но есть сегодня Брежнев, завтра, сегодня Хрущев, завтра Брежнев, а потом Горбачев. Ну, вот какая разница, казалось бы?
А здесь к эфиру должна подключиться… А здесь к эфиру должна подключиться Екатерина Шульман и сказать, что в России существуют спящие институты, и да, вот во время путинского правления они были выхолощены, но с уходом Путина из президентского кресла они смогут вернуть себе какую-то часть полномочий. И главный институт, который после Путина тоже точно совершенно останется, это институт неформальных связей между людьми, которые сегодня делят между собой, ну, буквально властные рычаги.
Да, что способно изменить, на ваш взгляд, всю эту систему, если даже уход Владимира Путина ничего не поменяет?
Зависит, что вы называете изменить. Что способно ее сломать, это вопрос…
Разрушить эти связи, да, вот о которых вы только что говорили.
Эти связи будут эволюционировать. Эти связи способны разрушить время, эти связи способны разрушить внутренний политический конфликт, который возникнет неминуемо после того, как Путин уйдет с картины, да, и вы только что говорили о книге, посвященной смерти Сталина. Был еще такой замечательный фильм, недокументальный, тоже про ту же эпоху, так и называется, «Смерть Сталина». Там очень хорошо показано, как раз вывод Сталина из картины перессорил тех людей, которые составляли его самую прочную орбиту. И с уходом Путина произойдет, в общем, то же самое. Это примет какую-то другую форму, но само по себе сработает толчком к тому, чтобы система изменилась. Как она изменилась после смерти Сталина? Изменилась, при этом оставляя, при этом наследуя какие-то сталинские черты, разумеется.
Но при этом ждать демократической России, прекрасной России будущего, конечно, не стоит, да, на ваш взгляд?
Нет, почему? Здесь нет такой однозначной определенности. Просто и формат реформ демократических, которые произойдут, если они произойдут после смерти Путина или после его ухода, он тоже будет, этот вектор тоже будет задан теми институтами, которые существуют сегодня. Вы просто мыслите в таком революционном ключе, что единственное, что может изменить систему, это ее полный слом. Это не так. Система изнутри может меняться до полной неузнаваемости. Как, собственно, произошло, например, в 90-х годах, которые мы обсуждаем уже которую неделю. Да? Система себя изнутри изменила. Был переворот, внутренний переворот, совершенный людьми, которые получили власть за счет советских институтов, и система изменилась на наших глазах очень быстро. Поэтому революция – это не единственный способ перемен.
Да, понятное дело, конечно, да. Но ведь смотрите, к чему, что привело к изменениям в Советском Союзе. Во-первых, это сам Горбачев, да, человек, который,
Да.
ну, захотел этого, так скажем. Это еще экономические проблемы, и, собственно, все вот это привело. А что в России может случиться, должно случиться в перемен?
Я бы сказал, что как раз фактор Горбачева здесь гораздо более значительный, чем фактор экономический, потому что экономически мы много раз с вами это обсуждали на эфирах Саши Майерса, что экономические трудности, они автоматически к переменам не приводят никогда. Здесь был именно фактор личности, и снова, да, давайте обратим внимание, с одной стороны, уход Сталин определил эпоху, которая была после него, потому что ее определяли люди, которых он поставил в положение принимать подобные решения. С другой стороны, фактор личности, да, что если бы на первое место выбился, скажем, не Хрущев, а Берия, ну, наверное, Советский Союз в 60-м году выглядел бы иначе. Поэтому люди будут определять. Вот выбор между там условными Мишустиной, Эльвирой Набиуллиной, там, или кого сейчас обсуждают, ну, Иванов сейчас с картины выбыл, да, либо какой-нибудь силовик, вот конфликт между ними и определит то, как будет развиваться Россия. Ну, либо еще какой-то фамилии, которую сейчас не на виду, это как бы не совсем
Подождите, вы
важно.
сказали люди, вы имели в виду вот этих людей, которые на верхушке, необычных
Да,
людей?
я имел в виду этих людей, да. Да.
А
Обычные
обычные
люди
люди? Обычные в
сегодня.
кавычках, да, я не люблю это слово, но мы понимаем, о чем идет речь.
Понимаем, да, люди, которые не наделены сегодня политической властью и политической субъектностью, да, они будут фактором, будут ли они определяющим фактором? Определяющим фактором они могут стать только в ситуации революции. Просто фактором они будут в той ситуации, если кто-то из номенклатуры решит опереться на их поддержку. Достаточно зыбкую, я должен сказать. Либо все может быть решится на верхах, как это часто и происходило. И давайте снова вернемся к обсуждению 90-х годов, раз уж мы уже затрагивали эту тему, что и решение о развале Советского Союза принималось в верхах, решение о начале гласности принималось в верхах. Это все была не воля общества и не воля людей, это была воля правящего класса. К сожалению, как бы нам не хотелось сегодня думать иначе.
По поводу поддержки населения, тут любопытные, ну, на самом деле это результаты не новые, они уже давно такие, да, на протяжении многих соцопросов. Результаты очередного опроса Левада-центра, признанного иноагентом в России, и они говорят о том, что россияне, они хотят мира, да, но при этом даже если Путин решит этот мир заключить с тем, чтобы отдать территории, которые Россия захватила, украинские территории, люди на это не согласятся и это не поддержат. Да как?
Ну, это так звучит, что сегодня говорить о том, что они хотели, что люди хотели бы мира и согласились бы на него, зачастую может привести к уголовному преследованию, например. А люди, к сожалению, да, вот в той политической системе, которая сегодня в России выстроена, при тех медиа, которые в России слышны, они будут соглашаться с тем, что им будут говорить по телевизору. К сожалению, лучше просто не знают. Поэтому скажут мир, будет мир, скажут война, будет война, до тех пор, пока не станет совсем невмоготу. И под невмоготу я имею в виду не экономический кризис, а какой-то уже экзистенциальный, наверное.
А значит ли это, что у населения априори не может быть субъектности вообще никогда? Не...
Нет, априори этого абсолютно не следует. Мы знаем общества республиканские, в которых общество субъектно, но в путинской системе это очевидно не так. Общество может претендовать на свою субъектность, общество может воспользоваться моментом для того, чтобы вернуть свою субъектность, но сегодня объективно общество в России не субъектно. Политически я имею в виду.
Ну, а российское общество, на ваш взгляд, оно было когда-то субъектным? Вот оно должно вернуть эту субъектность или оно должно создать эту субъектность? Никогда не...
Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я думаю, что российское общество было на грани того, чтобы этой субъектностью обладать, и, может быть, даже обладало очень недолгий отрезок времени в 90-х годах, но не понимало, что с этой субъектностью сделать, не понимало, как работает политика, и поэтому очень быстро ее утеряло. Поэтому, да, вернуть, потому что субъектность политическая, она по умолчанию у человека есть, она по умолчанию отнята государством. То есть государство ее отнимает фактом своего существования. Но в то же самое время, поэтому вернуть субъектность необходимо, но в то же самое время период, когда эта субъектность была возвращена, в России был крайне короткий, буквально счет на годы.
Михаил, а симптомы какие? Что у россиян была субъектность, у российского населения в 90-е? Это как? Вы только что говорили, что, собственно, та гласность и та свобода, которая действительно была и во второй половине 80-х, и в 90-е годы, в какой-то степени это результат того, что происходило на верхах.
Разумеется, не, как, конечно, всегда что-то является результатом чего-то иного. И субъектности в 80-х годах, в конце 80-х, в политике народной субъектности в решениях, которые принимал Горбачев, не было никакой вообще. Это фактор личности в истории. Но вот последствием решений, которые принял Горбачев, было то, что общество на очень короткий отрезок времени эту субъектность получило. Я бы сказал, может быть, до 93-го, может быть, до 96-го года. Вот потом началась потеря этой субъектности.
А кто ее забрал?
Постепенно забрал как раз тот самый правящий класс номенклатуры, Борис Ельцин, его ближайшее окружение, когда сначала этой общественной субъектностью начали манипулировать, а потом постепенно подвергать ее эрозии. Эрозия это закончилась в году 2008, я бы сказал.
То есть вы в глобальных тезисах согласны с Певчих?
Нет, о том, что путинская эпоха – это плоть от плоти эпохи ельцинской, я говорил задолго до того, как Мария Певчих свой фильм выпустил. Более того, моя самая первая лекция, которую я прочитал в России в штабе Алексея Навального в Петербурге, она так и называлась – «Номенклатурный переворот 90-х годов». Можете посмотреть, она в записи даже существует.
Окей, хорошо. Ну, давайте про сегодняшнего Путина немного поговорим. Вот сейчас российские военные пытаются, судя по всему, взять то ли Харьков, то ли, непонятно их цели. Наступление идет, люди теряют обе стороны. Для чего это нужно, на ваш взгляд, Владимиру Путину? Какую политику он преследует, что какую цель?
Ну, преследует ту же политику, которую он начал 2,5 или уже почти 3 года назад, когда развязал эту войну. Просто до тех пор, пока не существует... До тех пор, пока Владимиру Путину не предоставлено, скажем так, достаточно удобных, не хочется слова использовать, пока Владимиру Путину не предоставлено, скажем так, условий прекращения этой войны, которые бы вернули Россию на международную арену, да, и освободили Россию и его режим от тех санкций, которые были против него наложены, частично, для него нет резона эту войну прекращать, потому что он это видит как инструмент давления на страны Запада, он видит, что война при этом политически развивается выгодно для его режима, и почему он должен прекращать процедуру, которая помогает ему и, с одной стороны, удерживать власть в России, с другой стороны, наносить урон своим стратегическим соперникам.
Подождите, а в чем выгода? Почему это выгоднее, военное время выгоднее, чем довоенное? Все же было хорошо достаточно.
Потому что в довоенное время вернуться невозможно, потому что такой возможности для Владимира Путина никто не открывал. Это как раз ошибка, на которую я обращал внимание в первые месяцы войны, когда говорил, что с одной стороны, Путин совершил это страшное преступление, с другой стороны, в ситуации, где вы не готовы за это преступление его по-настоящему наказать, вам нужно всегда держать открытой дверь возвращения к той ситуации, которая была до совершения этого преступления. Потому что в противном случае преступник не остановится, а будет увеличивать масштабы своего деяния, масштабы войны. Потому что если уже тебя объявили международным преступником, если уже тебя объявили в розыск, если уже тебя назначили тираном, если уже тебя назвали убийцей, как это сделал Байден, да, то а что терять? Терять-то больше нечего, а раз нечего больше терять, значит, можно и масштабы преступления тоже увеличить, потому что выгода стратегическая, политическая, она есть, а вернуться, как вы правильно сказали, в ту точку не войны, в ту точку мира, которая была, но сегодня уже недоступна, невозможно.
Ну, Михаил, мы с вами вновь возвращаемся в тот разговор, а вот если бы отложили они, собственно, вернули бы Путина, да, в тот самый довоенный мир, позволили бы ему это сделать, то человек копил бы силы и понимал бы, что ему все дозволено, и в следующий раз напал бы на другую, например, страну, мы предполагаем, да, разве это безопасно?
И снова я призываю вас, Айдар, зрители, мыслить политически, да, не в категориях там морали и этики, а в категориях тех результатов, которые вы добиваетесь, совершая те или иные поступки. Потому что, окей, Путин копил бы силы, но так и Запад мог воспользоваться этим временем, чтобы накопить силы, и Украина могла воспользоваться этим временем, чтобы накопить силы. То есть все, что вы сейчас говорите на эфире, означает, что вы считаете, что режим Владимира Путина компетентнее сторон Запада, более способен на мобилизацию ресурсов, более способен на отстраивание эффективной экономики, которая поставит режим Путина через 5 лет или через 10 лет, когда вы считаете, что он попытается новое наступление совершить, в более выгодное положение, чем за эти же 10 лет себя могла бы поставить Украина или страны Запада. Но эта мысль, на мой взгляд, приговор, на самом деле, и западному проекту, и украинскому государственности, если вы действительно так считаете.
Подождите, вы говорите, что и Запад мог бы накопить силы для чего? Для крупной войны. Ну,
например, для того, чтобы помочь Украине не гомеопатически, как он это делал последние 2,5 года, а так, чтобы вообще мысли не возникло у Путина продолжить наступление.
Нет, а какие это условия должны были быть?
Ну, те самые условия, которые Запад выдвигал в начале войны, да, те обязательства, которые он на себя взял и в итоге не выполнил перед Украиной. То есть основная претензия к Западу, она же заключается в чем? В том, что были сказаны одни слова о безусловной поддержке, о том, что Украина получит все необходимое вооружение для того, чтобы вернуть границы 91 года. Это было все сказано в самом начале войны, а в итоге не было сделано практически ничего. Да, какие-то деньги поступают, но этих денег достаточно только для того, чтобы продолжать мясорубку, но не для того, чтобы гарантировать для Украины победу, например. А я еще раз обращу внимание, что моя позиция с самого начала войны заключалась в чем? Что войну нужно либо заканчивать срочно на точке соприкосновения, чтобы люди перестали умирать, да? Либо позволить ей разрешиться в ту или иную сторону. А вот подпитывание этого бесконечного конфликта, патовой ситуации, это самое разрушительное, что может быть. И этим, за этим разрушением мы наблюдаем последние 2,5 года.
Ну, это просто... Михаил, ну это просто, возможно, я предположу, да, это просто попытка Запада измотать Россию на поле боя. Ну, потому что другие, вот вы как говорите, да, они не выполнили обязательства свои перед Украиной, например, предоставить большое количество вооружений, чтобы добиться победы над Россией. Но это ведь прямая дорога в ад, фактически, к большому конфликту, в том числе, вероятно, между Западом и Россией. Не проще ли изматывать сейчас, как это происходит? Может, с этой точки зрения политика правильная?
Ну так с этой точки зрения получается, что Запад изматывается как-то быстрее, чем изматывается режим Владимира Путина. Так, мы уже много раз, потому что мы много раз с вами обсуждали, что и экономика в европейских странах стагнирует гораздо больше, чем в путинском режиме. Вот у Германии экономический рост снизился уже до стагнации, 0,1%, кажется, последний прогноз, и по всей видимости год закончится именно стагнацией. Рост путинской экономики 3,6%. Люди, которые сначала уехали, вернулись в Россию, обеспечили треть этого роста, как сообщил Блумберг несколько недель назад. Поэтому мы видим, что экономическое управление у Путина сильное, да, и более компетентное, чем в странах Запада. Вот это тоже как бы фактор, который нужно учитывать. Изматывается режим Владимира Путина этой войной? Да. Видим ли мы перемены к лучшему или какую-то готовность на более серьезный конфликт в странах Запада? Нет. При этом путинский режим на военные рельсы перестраивается очень хорошо. И здесь же есть еще фактор инерции очень серьезный. По мере того, как этот конфликт затягивается, по мере того, как Путин переставляет экономику России на военные рейсы, а Запад этого не делает, Путин оказывается в более выгодном положении на отрезке в несколько лет, нежели страны Запада. Если вы действительно боитесь большой войны, то и об этом, наверное, нужно думать, но об этом не думает вообще никто. Я еще раз обращу внимание, что мы обсуждаем именно политику, не мораль, не этику, не справедливость. Именно политику, с точки зрения политики, Запад последние 2,5 года совершает одну за другой ошибки. И я это могу объяснить только какой-то, ну, буквально моральным, интеллектуальным банкротством западных дипломатов.
Во-первых, да, вы говорите, что они абсолютно не обсуждают возможность большой войны и не готовятся к ней. Нет, это не так. Они говорят об этом и направо, и налево, и постоянно слышатся заявления, в том числе официальных лиц разных западных стран, и готовятся они к этому, судя по всему, но во всяком случае недавно начали. Да, мы видим, и военные учения проводятся, и бюджеты увеличиваются в некоторых странах, и требования разного рода звучат. При этом, ну, да, по поводу экономики, мы же знаем, на основе чего растет российская экономика. Это вливание в нее этих денег военных, которые на самом деле ничего не производят. То есть вы про долгосрочную перспективу говорили, как раз-таки в этой перспективе российская экономика вполне себе может проиграть. Как это происходит сейчас?
Просто разница между проигрышем российской экономики и проигрышем путинского режима, это не одно и то же. Россия проиграла от этой войны. Я об этом говорю, опять же, сказал самый первый день войны, что это ошибка фатальная. Россия будет развиваться хуже, чем она развивалась бы, если бы этой войны не было. Однозначно, вы в этом совершенно правы. Но вопрос, который сегодня решает путинский режим, заключается не в том, чтобы России было через 10 лет жить хорошо, а для того, чтобы сохранить власть нынешней номенклатуры, для того, чтобы гарантировать существование режима. И с этой задачей Путин справляется очень хорошо. А хорошо ли с задачей спасения западного мира справляются европейские политики? Это вопрос, ну, который вот повисает в воздухе, и, по-моему, ответ на него крайне мрачный.
А что такое сохранение западного мира?
Это значит, для того, чтобы победить Если для того, чтобы победить дракона, тебе самому приходится превратиться в дракона, да, то одержал ли ты победу? Мы любим Запад не потому, что он ненавидит Владимира Путина, а потому, что он представляет из себя набор определенных ценностей, потому что он гарантирует определенные свободы, гарантирует определенную независимость суда. Все то, что сегодня на наших глазах разрушается. Если уж мы заговорили о международных институтах, то вот можно посмотреть, в частности, на то, что происходит с Международным уголовным судом. Буквально два года назад нам все рассказывали. Рассказывали два года назад, что Международный уголовный суд, посмотрите, как он независимый, посмотрите, как, значит, он ловко выдал ордер на арест Владимира Путина. На этой неделе тот же самый уголовный суд выдал ордер на арест Беньямина Нетаньяху, нескольких израильских политиков и, разумеется, также главарей Хамаса. И мы видим реакцию, опять же, международного сообщества и, например, американских политиков, которые, во-первых, сначала заявили о том, что они не позволят этот ордер, в принципе, выпустить, об этом Блинкен сказал, а сейчас говорят, что, значит, фамилия у судьи Международного суда какая-то не такая, и поэтому он антисемит. И ты вот это смотришь, да, и вот вы, Айдар, когда это смотрите, скажите, у вас не возникает ощущения, да, крушения международных институтов, да, тотального? Нет.
Наоборот. Я объясню, наоборот, Михаил, да. Наоборот. Давайте. Мне абсолютно по боку, что говорят американские чиновники-дипломаты, потому что хорошо. Они политики, да, это их политические заявления. При этом Международный уголовный суд, ну, во-первых, он еще не выдал ордер на арест, это прокурор МУС, только Карим Хан потребовал, да, этот ордер выдать. Угу. Мы еще будем следить и ждать решения Международного уголовного суда, но при этом ведь как раз это и показатель того, что международные институты работают, что... Каждый, все равны перед международным правом. И Израиль, угу. Да, и палестинские жители, и боевики Хамас, как говорится. Да?
Нет, этот ответ от вас, Айдар, я полностью принимаю, разумеется. Я просто вижу, как это развитие событий не принимают Соединенные Штаты. И вопрос,
ну и соответственно, который дальше вы должны... А что не так? Нет, вы же говорите про международные институты, Михаил, а сейчас да. Про чиновников американских.
Тут дело в том, что все-таки Соединенные Штаты тоже в некотором смысле являются международным институтом, потому что они определяют их работу. Это не мое мнение, это не то, что я считаю правильным, это то, как, к сожалению, политическая реальность сегодня устроена. И обсуждали на вашем же эфире с Сашей Майерс о том, что существует статут в Соединенных Штатах о том, что если, например, Гаагский трибунал попытается осудить американского солдата за военные преступления, то Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести в Гаагу войска, да, для того, чтобы этого не допустить. И сейчас также в Соединенных Штатах обсуждается идея о том, как не расширить ли этот статут, соответственно, защиту израильских чиновников и политиков. Вот как разрушаются международные институты. Вопрос, который я вам задаю, не заключается не в том, что вот, значит, Международный суд беспристрастный и осуждает Израиль так же, как он осуждает Владимира Путина за аналогичные поступки. Он не в этом заключается. Он заключается в реакции, которую это решение вызывает, в частности, со стороны сильных игроков. И вопрос, который я хочу, чтобы вы себе задали, и аудитория живого гвоздя, это если это решение будет вынесено, если будет предпринята попытка по ордеру арестовать Беньямина Нетаньяху, и что будут делать в этот момент, на ваш взгляд, Соединенные Штаты? Как эта ситуация будет развиваться? Вот от ответа на этот вопрос уже зависит будущее международных институтов.
А вы как думаете, как будет развиваться, если это произойдет?
Я думаю, Соединенные Штаты сделают все, чтобы решить этот вопрос подковерно. Если это под ковром сделать не удастся, и действительно Беньямин Нетаньяху окажется в положении опалы, то при попытке его арестовать, я думаю, Соединенные Штаты проведут какую-то спецоперацию. Я в этом не сомневаюсь сейчас. Если власть в США не изменится, разумеется.
Вот так. Ну, это просто все это звучит как проблемы Соединенных Штатов, да, и, ну, то есть у нас есть международный институт, как Международный уголовный суд, да, которому угрожают в том числе Соединенные Штаты Америки, пытаясь вот таким образом дискредитировать его решение. Но...
Понимаете, здесь классический вопрос возникает, когда вы говорите про Международный суд, хочется спросить, а сколько у него дивизий? Вот у американцев понятно, сколько дивизий, сколько авианосцев, да, и что они могут сделать, а что может сделать Международный суд?
То есть все дело в силе.
Сила в международном праве властвует анархия, разумеется, да.
Хорошо. Ну, а в целом, что вы думаете об этом решении международного, точнее, об этом требовании прокурора МУС? Некоторые говорят, что тут на одном уровне оказались Нетаньяху и лидеры Хамас. Как это возможно, возмущаются люди?
Возможно, потому что преступления могут быть взаимными. И Хамас совершила преступление 8 октября, когда произвело теракт, в результате которого 7-го, да, прошу прощения, в результате которого погибло несколько, больше тысячи мирных жителей, да, чудовищно. Мы все видели эти кадры. И реакция на этот теракт со стороны израильского правительства, она привела к гибели уже тоже тысяч невиновных людей в результате спецоперации, которая продолжается в секторе Газа. Да? Абсолютно чудовищная картинка, но самое главное, на что стоит обратить внимание, это не просто там нарушение международного права, которое никогда не было однозначным, никогда не применялось в равной степени к странам, а политическое поражение, которое Израиль потерпел, которое, кстати, мы с вами, Сашей Байерс, обсуждали еще в самом начале, когда я объяснял, почему подобная наземная операция – это ошибка для Израиля. Потому что политический ландшафт изменился, Израиль больше не находится, и евреи больше не находятся в положении такой привилегированной группы, которая может вычесть себя из разговора об интерсекциональном угнетении, например, который сегодня доминирует западным дискурсом. И все это привело к серьезному политическому расчету, который Израиль будет очень долго расхлебывать.
Хорошо, но был ли другой выход у Израиля в данном случае? Ну, вот угрожают террористы Хамас, да, с одной стороны границы, но и по другую тоже. Что делать с этим, кроме как наземной операции?
Ну, бейте по центру принятия решений. Израиль известен тем, что он умеет проводить успешные точечные операции против своих врагов. Мне удивительно, почему этого не удавалось сделать в секторе Газа все эти годы. Это первый тезис. Второй тезис, на мой взгляд, время работало на Израиль. То есть мы видели, как за последние годы налаживались дипломатические отношения с арабским миром. Открывались посольства в странах, в которых они были абсолютно немыслимы. Началось авиасообщение с Саудовской Аравией, например. Да, то есть это были вот одна за другой дипломатические победы. В то время как палестинская автономия и борьба за палестинскую автономию, она все больше становилась, ну, таким объектом прошлого, да, вот как борьба за независимость Тибета, например. Да, существуют люди, которые выступают за независимость Тибета, но представить сейчас, что под эту независимость можно объединить весь мир, да, на ее поддержку, как это было еще 30 лет назад, это сегодня совершенно невозможно. И вот так же время работало на Израиль с уходом Ясира Арафата, который был прям такой яркой фигуры объединяющие, дело палестинской независимости, оно становилось все более зыбким с каждым годом. Именно поэтому налаживались отношения Израиля с арабским миром. И совершив, когда израильское правительство повелось на эту кровавую, чудовищную, преступную провокацию, которую устроил Хамас, он буквально разрушил вот эти перспективы урегулирования конфликта,
который
не произошел в ближайшие годы. Провести какую-то точечную операцию и в какой-то момент...
Михаил, вы говорите точечно, но точек много, понимаете? Да, боевиков много на территории сектора Газа. Это хоть и небольшой клочок земли, но количество боевиков там достаточно большое.
И вы совершенно правы. И вы совершенно правы. Вы просто пытаетесь перенести этот разговор из сферы политического в сферу морального и справедливости. Я вам говорю, что это ошибка. Иногда можно, добиваясь справедливости, совершить такую фатальную ошибку, которая вас откинет на многие десятилетия назад в тех целях, которые вы пытались достигнуть. В политике так бывает. Политика – дело несправедливое. В политике нельзя руководствоваться только желанием восстановить справедливость, потому что, руководствуясь им, вы можете нанести, совершить, либо достигнуть первой победы, который вам нанесет непоправимый урон, либо просто погрязнуть в военной кампании, что с Израилем сейчас, еще раз обращу внимание, происходит. Лучшее, что Израиль мог сделать, да, это... Не хочется говорить, подставить другую щеку, это неправильный подход. Я не говорю о том, что нужно прощать террористов. Я говорю о том, что политик должен сохранять холодную голову и в ситуации такой страшной трагедии, такого страшного преступления думать не только о том, как бы отомстить тем, кто доставил твоему народу такую страшную боль, но и о том, как не навредить своей реакции своему народу еще больше, что, на мой взгляд, сейчас израильское правительство сделало. Что оно могло сделать иначе? Оно могло, еще раз провести, да, неэффективную, да, нерешающую проблему Хамаса, операцию на территории сектора Газа, и позволить времени залечить эту рану. Время работало на Израиль. Если бы Израиль показал, что он... Если бы Израиль показал, что он может... Снова не хочется говорить, подставить другую щеку, да? Если бы Израиль показал, что он может решить подобную проблему, не прибегая к финальному ее решению, давайте так сформулируем, то через 5-10 лет И Палестина бы ассоциировалась со страшными терактами, со страшным кровавым месивом, которое она устроила, а Израиль налаживал бы все более рабочие, все более дельные отношения с внешним миром, и в итоге все удалось бы решить дипломатическим путем.
Хорошо, все бы да, но есть заложники на территории есть. Сектора Газа.
Да.
И вы понимаете, Михаил, просто вот тут я вижу параллель вашей позиции с войной в Украине и войной,
да,
собственно, в секторе Газа. Потому что вы и в случае Украины говорите, что стоит прекратить огонь, да, чтобы люди не погибали и так далее, но при этом забываете будто бы о последствиях, да, перевооружение, перегруппировка, подготовка к наиболее масштабному наступлению со стороны России, да, в том числе, например. И тут то же самое. Но Израиль позволил бы просто боевикам вновь такое повторить когда-нибудь. Не 7 октября, а 7 декабря, например, когда угодно.
Смотрите, давайте еще раз. Да, проблема терроризма Хамас, она безусловная. Давайте зададимся вопросом. После теракта 8 октября, когда вся мировая симпатия была на стороне Израиля, когда Израиль мог этот теракт использовать на дипломатическом и политическом уровне для того, чтобы дальше стигматизировать существование палестинской автономии, которую сейчас признали на наших глазах, да, страны Норвегии, Ирландии, Испании, признали Палестину независимым государством, вот буквально в начале сегодняшнего дня. Можно ли было такое представить 7 октября? Невозможно этого было себе представить. Это политическое поражение. Теракт Хамас не мог привести к достижению политических целей Палестиной. Реакция Израиля эту цель помогла им достигнуть. Именно это я имею в виду, когда говорю о том, что в политике нельзя позволять горячей голове влиять на свои решения. И эти решения, да, часто будут идти в противовес с чувством там, собственной внутренней справедливости какой-то. Очень часто, потому что политика – дело несправедливое. Но если ты не хочешь похоронить дело всей своей жизни, ты должен сохранить холодную голову, потому что в противном случае будут появляться новости типа этой, типа того, что Международный суд выдал ордер, прокурор Международного суда, окей, выдал ордер на арест Нетаньяху, и о том, что страны, которые только что были твоими главными союзниками, объявляют о том, что они признают существование государства твоего главного кровного противника. Вот что-то, как выглядит политическое поражение, на что я ваше внимание обращаю.
Ну, по поводу политического поражения есть план ООН 47-го года еще, да, о двух государствах, о Палестине и об Израиле, есть. Поэтому тут, ну, как-то небольшое поражение.
И на протяжении знали, всех, вот на протяжении всех, сколько уже 70 лет существования, с лишним существования Израиля и несуществования Палестины, Израилю удавалось успешно купировать признание палестинского государства. А сегодня его признали уже 3 страны Европейского Союза. Как бы 70 лет работы на смарку, о чем я вам и говорю.
Хорошо. Михаил, протесты в американских университетах тут до сих пор, да, они идут и доходило даже до каких-то радикальных форм, имеется в виду там захват кампусов и антисемитские лозунги, поддержка Хамас, даже такое было. Что это такое, что происходит?
Ну, это победа левого дискурса. Мы видели, как эти настроения воспитывались и подогревались на протяжении последних десятилетий, я бы сказал, с конца 90-х годов. Вот уже в нулевых эти настроения уже были видны. И было абсурдно думать, что... Помним протесты и погромы Black Lives Matter, когда вдруг оказалось, что белые люди виноваты перед черными просто по факту того, что они находятся на более высокой социальной ступени лестницы, на более высокой ступени социальной пирамиды, что они виноваты просто по факту того, что у них белая кожа, и кто-то с белой кожей держал чернокожих в рабстве много сот лет назад, да, вот по факту своей принадлежности к определенной группе, да, люди виноваты. И вот когда это настроение поднялось, несколько, 10 лет назад оно начало в публичное пространство просачиваться, было очевидно, что евреи будут следующими, я говорю следующими, потому что невозможно поддерживать этот дискурс, дискурс коллективной ответственности, коллективной вины, классовых привилегий, которые распространяются на группу людей по расовому буквально признаку, как она распространялась на, например, белых, и закрывать глаза, продолжать закрывать глаза на существование другой группы, которая которая занимает привилегированные места в западных обществах, контролирует огромное количество компаний, контролирует большинство СМИ, занимает привилегированное положение на международной арене, и рассчитывать, что эта ситуация, она хоть в какой-то мере стабильна политически. Она была нестабильна. И как только произошла ситуация, которая позволила направить вот всю ту ненависть, которая воспитывалась в адрес белых на протяжении последних 20 лет, в сторону евреев, это произошло на наших глазах. Кто этого захотел?
Подождите, евреи были в массовом сознании угнетаемыми, разве нет?
Совершенно верно. И это была абсолютно ненормальная ситуация в рамках того дискурса, который воспитывался последние 20 лет. Потому что что мы за эти 20 лет узнали? Мы за эти 20 лет узнали, что белое население, оно слишком сильно представлено, например, на руководящих должностях американских компаний. Поэтому нужно ввести дискриминационные законы для того, чтобы там появлялось больше чернокожих, больше мусульман и так далее, трансгендеров. Это мы узнали. Мы за последние 20 лет узнали, что белые привилегированная группа населения в мире, потому что они живут в странах, в которых войн нет, и поэтому они должны помогать странам, в которых войны есть. Мы узнали, что белые это проклятые колониалисты, потому что, значит, 200 лет назад в Европе были колониальные державы, а весь остальной мир был у них, соответственно, в подчинении. И за все это они должны платить. И вот скажите мне, как эта роль, как эта логика может оставаться неперенесенной на современный Израиль и на диаспору евреев, которые во всем мире занимают огромное количество руководящих должностей, которые контролируют СМИ, которые контролируют корпорации, которые контролируют учебные заведения. Это было немыслимо. И люди, которые считали, что это их не коснется, что вот та ненависть, которая подпитывается к белым, не будет перенесена на евреев, эти люди были ослеплены гордыней. Я этого себе никак иначе объяснить не могу.
Ну хорошо, но как люди, которые, собственно, выходят за права чернокожих, выходят за права трансгендеров, как вы сказали, да, ЛГБТ-сообщество, почему они поддерживают, напрямую сейчас поддерживают боевиков, которые абсолютно не на их стороне, это на самом деле? Попробуй там с радужным флагом выйти в секторе Газа.
Ну, потому что нет, то есть абсолютная стыковочка, потому что Палестина, с одной стороны, борется против колониального режима Израиля. Это полностью укладывается в деколонизационную риторику леворадикальных сил. С другой стороны, евреи, разумеется, привилегированная группа людей по сравнению с палестинцами, как в Израиле, так и во всем остальном мире. И потому что с палестинским террором у какого-нибудь студента там, Колумбийского университета, шансы столкнуться гораздо меньше, нежели, например, с профессором еврейского происхождения, который ему, да, с позиции белого, как кожа белая, да, как правило, ашкеназов, с позиции привилегированного мужчины, да, представителя привилегированной группы людей, им объясняет о том, что а вот хорошо, что детей там где-то в Палестине бомбят ракетами государство, которое гораздо крупнее, чем они. Да? Ну, еще раз повторю, что не заметить, что ненависть, воспитываемая к белым, обязательно перенесется на евреев, чтобы этого не заметить, нужно было быть ослепленным гордыней. Другого объяснения просто нет.
А вы можете назвать это движение ограниченностью? Ну, не знаю, интеллект или еще чего-то?
Нет, это обычное ресентиментарное движение, и ресентиментарное настроение поддерживать всегда, такие настроения всегда хоронят тех, кто их пытается раздувать.
И чего нам ждать?
Будет хуже. Я думаю, мир готовится к большой войне. Совсем не обязательно эта война вспыхнет на границе России и западного мира. Весь мир хочет сегодня пересмотреть сложившийся после Ялтинского соглашения статус-кво. Никто не доволен международными институтами. ООН – это посмешище, Международный суд – это посмешище. Мир устал от Соединенных Штатов, а Штаты устали быть всемирным полицейским. Поэтому в ближайшие годы, я думаю, будет хуже.
Хорошо, а цель вот этих протестующих в чем? Ну, глобальная цель, да, не конкретно в этом конфликте.
Если смотрите, вы рассматриваете,
что они как раз предтечи вот этого большой войны, то...
Они, конечно, они предтечи, они хворост этой большой войны, конечно. Просто когда вы спрашиваете, в чем цель этого движения, вы наделяете слишком большой субъектностью людей, которые думают, в общем, достаточно немного, да? А в чем цель, там, я не знаю, алкоголика, который пытается напасть...
Подождите, так на я только что... Вот, Михаил, я и пытаюсь понять. Я же у вас спросил, это ограниченность чего? Интеллекта или чего-то другого? Вы говорите, нет,
смотрите, это не потому что у каждого нет. Каждая группа людей, она объединяется вокруг определенного, ну, каждая группа людей, она объединяется вокруг какой-то либо идеи, либо какого-то лидера, который эти идеи транслирует. И вот лидеры, которые сформировали ресентимент в таком количестве западной молодежи, да, они умные, они прекрасно понимали, что делают, и были, единственное, что были ослеплены, на мой взгляд, гордыней, значительная их часть. Поэтому, но сами люди, да, вот, которые выходят на улицы, которые там кричат «Свобода Палестине», «ЛГБТ за Палестину», там «Жердяи за Палестину» и так далее, эти люди, конечно, ничего не соображают, потому что они будут первыми жертвами победы тех настроений, которые они поддерживают сегодня.
Да, хорошо. Ну, вы знаете, нам тут напоминают в чате, мы говорили с вами про Украину и про западную поддержку. В Конгрессе США призвали вообще-то разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием. То есть подвижки в эту сторону есть.
Ну, понимаете, хорошо, яичко к Христову дню. Те решения, которые могли разрешить конфликт в пользу Украины в самые первые месяцы этой войны, это решения, которые уже сегодня являются недостаточными, потому что путинская армия, она гораздо более тренирована, чем была в начале войны. И вот это вот вечное суждение о том, что Россия плохо начинает войны, но хорошо их заканчивает, оно же, видите, работает и в этот раз. Все то, над чем западный мир смеялся в 2022 году, все эти проблемы сегодня были решены. Сегодня путинская армия гораздо лучше тренирована, гораздо лучше экипирована, и самое главное, получила опыт, реально живой военный опыт, что-то, что, например, отсутствует практически у всех, ну, у всех армий Европы, и в небольшом количестве присутствует у США. Последний свой военный опыт Соединенные Штаты получили в Афганистане. Это опыт, на самом деле, который очень плохо масштабируется до военных действий в странах западного мира, например.
Хорошо. Вот еще одна тема, пока мы далеко от Украины не убежали. СВТВ News, либертарианская СМИ, да, это, собственно, ваш СМИ. Вот с каким заголовком выпустила заметку на днях. «Медуза вслед за русской службой BBC не увидела проблемы в отмене выборов президента в кавычках в демократической Украине». Что это такое?
Я вот тоже задаюсь вопросом, почему русская служба BBC и «Медуза» выступают пресс-секретарями кабинета Зеленского и объясняют, что отсутствие выборов – это на самом деле настоящая демократия, и делают это под какими-то совершенно дикими, немыслимыми аргументами, что и так понятно, что украинцы поддерживают Зеленского, и что и зачем для этого голосовать. Ну, как бы, молодцы, могли бы… В общем, мы теперь понимаем, из кого вырастают Песковы.
Нет, ну подождите, они объясняют, что вообще-то страна в войне находится, военное положение введено, все по закону, никакие выборы в этот период проводиться не могут, да и как их провести, да, потому что все-таки война накладывает на себя, потому что военная цензура накладывает на ситуацию определенные штрихи.
Ну, давайте все-таки процитируем, да, в частности, русскую службу BBC. «Многие в Украине также не видят смысла проводить выборы, если их несомненный победитель и так находится в президентском кресле. Ни один украинский политик сейчас не может сравниться с Зеленским по уровню доверия и поддержки». Вот я просто это читаю, да, газета «Известия», просто первый параграф про Владимира Путина. Прекрасно. Вот я не знаю, кто работает в русской службе BBC, да, но это потрясающе. Это все-таки не совсем то, что вы говорите, правда.
Ну хорошо, почему Украина в кавычках демократическая страна?
Потому что сейчас по факту демократических выборов не происходит. И, кстати, если уж говорить о сменяемости власти во время войны, ну, давайте вспомним, что Черчилль пришел на смену Чемберлену, да, когда война в Европе уже началась.
Поэтому была здесь немного другая ситуация.
Ну, какая? Менее серьезная
потому
война.
Что Украина сейчас целиком и полностью поглощена этой войной.
Ну, не целиком и полностью, слава богу, да, в смысле, что путинские войска до Киева еще, прям скажем, не дошли.
То есть вы считаете, что так, куда-то Михаил пропал, пожалуйста, сообщите это только у меня, так или нет? Михаил, все, мы вас...
Я вернулся, прошу прощения, да.
Да.
Что, менее серьезная война, что ли, была?
Нет, ну просто как вы себе представляете выборы в Украине, которая сейчас находится в состоянии войны?
Я хотя бы себе представляю другой уровень, я не знаю, подачи этой информации со стороны, ну, СМИ с мировой узнаваемостью.
А, то есть у вас претензии в большей степени
у меня,
к, ну, СМИ?
Это немножко неотделяемые, понимаете, вещи, потому что когда вы объясняете отсутствие выборов вот таким вот образом, да, ну, в таком случае возникают вопросы к вашей аргументации. Возможно, какой-то другой аргументации бы эти вопросы не возникли, или бы их было гораздо меньше, но вы-то выбрали аргументировать это именно так, ну, как бы вот огребайте.
А, ну, вы слишком много внимания уделяете, на мой взгляд, комментаторам сторонним. Давайте вот это... про Украину. Для вас президент Зеленский сегодня легитимный глава государства?
Извините, это важный момент. Подождите, у нас есть целый ряд русскоязычных служб, иностранных государственных СМИ, BBC, Deutsche Welle, которые за последние буквально несколько недель и с начала войны были улучшены не просто в политической цензуре, как, например, с интервью Бориса Зимина было, когда Deutsche Welle вдруг решила его не выпускать, потому что Борис Зимин там критикует фонд борьбы с коррупцией. Ты это читаешь, и вот я представляю себе, как это читает какой-то сомневающийся зритель, да, и он думает, ну, Владимир Путин же прав, да, ну, как это вообще может быть? Вот какая-то есть оппозиционная организация, в общем, где она, где немецкое правительство? И есть государственная немецкая СМИ, которая решает, ой, знаете, критиковать эту оппозиционную организацию настолько плохо, что мы сейчас не будем выпускать интервью, которое дал, очень сдержанное, которое дал человек, который эту оппозиционную организацию спонсировал, был главным ее спонсором на протяжении десятилетия. Да, и у меня это не укладывается в голове. У меня не укладывается в голове, когда другое государственное СМИ, BBC, за деньги английских налогоплательщиков, да, там формально это не налог, но это принудительный сбор, который собирает независимая налоговая служба, которая работает конкретно на BBC. Очень смешная ситуация, но неважно. Пишет о том, что вот, а зачем вообще выборы проводить, если Зеленский так популярен. Вот я считаю, это должно на себя обращать внимание, потому что это политическая пропаганда, потому что это политическая пропаганда за деньги другого государства на страницах государственного СМИ другой страны. Это является само по себе политическим событием, когда такие вещи выходят. Вот мы читаем, что пишет газета там «Известия», да, или какая-нибудь правительственная газета в России или в Китае, например, и по заголовкам понимаем, в чем заключается политика той или иной страны, да, правительства, или что они там хотят сказать. Вот, в частности, английское правительство и немецкое правительство нам хотят сказать, что если президент популярен, зачем за него выборы? И так все понятно. Окей.
Но все-таки главный аргумент там не то, что Зеленский популярен, а потому что идет война, и даже по украинским законам выборы можно не проводить. Да? Главное, там, правда, возникает вопрос, как долго эта ситуация может тянуться, и как вопрос долго Зеленский возникает. Может оставаться президентом. Но пока что как бы вот у нас на дворе 22 мая, да,
это
второй
вы,
день.
Это вы правильно заметили. Вопрос действительно возникает, когда эти сроки истекают. Возникают другие вопросы, например, они не окажутся ли в интересах человека, который находится в положении несменяемого президента благодаря войне, в интересах этого президента продолжать эту войну любой ценой для того, чтобы оставаться президентом. Вот это вопрос, например, который также возникает. И снова, это нормальная общественная дискуссия, об этом можно спорить, об этом можно говорить, но когда к тебе за стол приходят люди с аргументами вдруг, а он и так в духе, а он и так популярен, зачем за него голосовать, ну, здесь как бы дискуссию нужно заканчивать и говорить, посмотрите, какие они.
Хорошо, но для вас и для СВТВ News Владимир Зеленский – это легитимный президент Украины? Вспоминаю, как пишут про Владимира Путина. Сейчас некоторые зарубежные европейские, в том числе СМИ, да, они его там называют царь, например.
Не, мы будем продолжать называть Зеленского президентом, просто по факту того, что он это должен занимать. Но с каждым днем, конечно, вопросы к его легитимности будут становиться все больше и больше. Да.
А что касается Владимира Путина?
Владимир Путин нелегитимный президент. Я считаю, что Владимир Путин в России узурпировал власть, узурпировал ее достаточно давно, в России нет политической конкуренции, как бы, и эта ситуация сложилась еще задолго до войны.
Да. Хорошо, ну, тут про ФБК напомнили, да и вы тоже несколько раз вспоминали. Я вот все думал, сколько мы с вами продержимся до упоминания Фонда борьбы с коррупцией, не продержались практически ни минуты, с самого начала начали они...
Я очень нежно, не ругал в этот раз практически.
Ну, давайте поругаем, что ли, раз не ругали. Надо же подкинуть масло в огонь, как говорится. После предателей ФБК, на ваш взгляд, может ли оставаться ведущей оппозиционной силой без Алексея Навального, с Марией Певчих, вероятно, во главе и так далее?
Я не считаю, что этот фильм как-то изменил судьбу Фонда борьбы с коррупцией. Я считаю, что медийно для Марии Певчих, наверное, этот фильм был успехом. Сделали этот фильм Фонд борьбы с коррупцией более привлекательной и потенциальной политической силой? Нет, не сделал. Я на самом деле думаю, что даже скорее нанес урон, потому что тот потенциальный ресурс, который они могли получить от каких-то влиятельных людей, они теперь не получат никогда с такими настроениями.
Но
это их ставка. Нет, я имею в виду не только Зимина, я имею в виду, в принципе, людей с деньгами, которые потенциально могли посмотреть в их сторону и теперь не посмотрят никогда, потому что есть этот фильм Марии Певчих. Это ставка, которую они сделали, они имеют на нее право, но это ставка, которая имеет политические последствия.
ФБК, что сегодня такое команда Алексея Навального без Алексея Навального?
Это вопрос, которым я задаюсь последние 3 года. На мой взгляд, это это группа людей без политического будущего сегодня, потому что среди них они были объединены как команда, и как команда они работали очень хорошо, но ни у кого из них нет харизма Алексея Навального, политического чутья, как у Алексея Навального, поэтому такие ошибки совершаются из раза в раз, и они будут угасать с каждым годом все больше. При этом, находясь на системе жизнеобеспечения в виде иностранных грантов, в виде поддержки иностранных чиновников, а полностью с картины они, разумеется, не исчезнут, будут на ней где-то там маячить на горизонте.
А на ваш взгляд, это нормально, когда оппозиционная сила, оппозиционная какая-то группа, да, партия, организация финансируется сегодня другим государством, ну, учитывая условия?
Нет, я всегда считал, что это абсолютно ненормально, именно поэтому сам от таких денег всегда отказывался. Мне их предлагали, никогда не брал. СТВ Ньюс не берет ни копейки денег из иностранных фондов или от Кремля, также не берет ни копейки денег. Для нас это была принципиальная позиция.
Ради достижения собственных политических целей, почему бы нет?
Потому что в таком случае их в этот момент их политические цели оказываются в противофазе с интересами прекрасной России будущего. Потому что мы любим оппозицию и оппозиционных политиков не потому, что они такие красивые, такие талантливые, такие, значит, у них такое белое пальто, а потому что они представляют лучшую альтернативу для прекрасной России будущего, для России вообще. Когда они становятся, когда они начинают отрабатывать деньги, которые дают иностранцы, да, они себя противопоставляют России. Эта разница, по-моему, огромная.
По поводу этого, форум «Свободной России» прошел в Варшаве на днях, и они выпустили резолюцию, я не знаю, читали вы ее или нет, но лично меня она очень возмутила, потому что в этом документе ни слова практически не говорится о россиянах, да, в основном это помощь Украине, да, поддержка Украины. Там.
Никогда такого не было, Айдар, и да. Вот опять.
Что это такое, Михаил? Ну, там есть действительно адекватные люди, авторитетные.
Ну, кто? Назовите такую фамилию.
Это кризис. Ну, например, Крутихин, там эксперт очень хороший по нефтегазовому сектору, да, там...
Смотрите, есть форум «Свободы», есть люди, которые выступают на форуме «Свободной России», есть, соответственно, фонд, который организовывает форум «Свободной России», и который... в массе своей выпускает все эти заявления. Это немножко не пересекающиеся вещи. Я приезжал спикером на один из форумов несколько лет назад, лет 6, наверное, для того, чтобы сказать, как я с ними всеми не согласен. Вот. По-моему, как раз это форум вот к вопросу о том, да, как деньги и система искусственного жизнеобеспечения позволяют каким-то абсолютно бессмысленным организациям продолжать существовать и оставаться на политическом небосклоне. Это организация, которая никому в России не интересна уже много лет. Она в России не влияет. Вот я не думаю, что можно там 1000 человек набрать, которые прислушиваются к тому, что говорят на форуме «Свободной России», но она продолжает существовать, а мы ее продолжаем обсуждать просто потому, что у них вот есть вот бесконечное количество денег Невзлина, Каспарова и еще нескольких человек, которые позволяют им снимать большие залы, делать красивые трансляции, покупать билеты к каким-то спикерам и, соответственно, заявлять о себе, что они существуют. Вот это единственная причина, почему форум «Свободной России» продолжает существовать.
Ну, а кто влияет? Помимо них. Вы так говорите, как будто бы это, ну, бесполезная организация, есть более
абсолютно
полезные другие. Абсолютно
бесполезная. Она полезна, она полезна.
Они влияют на ситуацию в России. Ну, это странно. Странная позиция.
Нет. Ну, вот при всей критике к фонду борьбы с коррупцией, конечно, их влияние гораздо больше, чем форума «Свободной России», а влияние Максима Каца гораздо больше, чем влияние форума «Свободной России», мое влияние гораздо больше, чем влияние форума «Свободной России» на тот дискурс политический, который в России происходит. Как раз форум «Свободной России» — это такой, ну, буквально энциклопедический пример организации, которая существует только из-за денег и больше ни из-за чего.
Ну, вот вам тут пишут, что могли бы и остаться. Да, раз несколько лет назад они вас приглашали выступить, может быть, вы бы внесли коррективы в эту резолюцию?
А меня больше не звали.
Не хотите? Меня вы просто раскритиковали Михаила и уехали.
Не-не-не, я готов. Вот у меня сейчас появились документы, которые позволяют мне находиться в Европе. Я готов принять приглашение любой группы лиц на дискуссию, на спор, на обсуждение, которое захочет со мной в этом споре, дискуссии поучаствовать. С удовольствием. И к сотрудничеству я тоже открыт, но как бы в тех рамках, в которых это не заставит меня подписывать документы, которые желают России зла.
Как вы себе представляете объединенную российскую оппозицию? На основе чего и что она может делать?
Ну, самый лучший и шанс, он, к сожалению, был упущен несколько лет назад, конечно, антивоенное движение должно было стать такой платформой, которая бы объединила людей самых разных взглядов просто под единым требованием, да, остановить войну как можно быстрее, остановить войну, чтобы кровопролитие прекратилось. Но, к сожалению, лидеры общественного мнения с большим ресурсом сделали все для того, чтобы приравнять антивоенное движение к движению за победу Украины. Ну, вот мы расхлебываем, соответственно, это их решение.
Да, мы не можем сказать хотя бы пару слов о режиссерке Евгении Беркович и о драматурге Светлане Петрийчук прямо сейчас, в эти минуты, если уже не закончилось, но вряд ли, да, оно продолжалось много часов и вчера, и позавчера. Идет заседание суда, их обвиняют в оправдании терроризма. На ваш взгляд, что это такое, почему это понадобилось российскому государству и вот этой государственной машине репрессий? Это просто какая-то история, которая ничем не отличается от многих других, или что-то новое?
Нет, это история, которая ничем не отличается от многих других и выполняет ту же самую функцию – создать атмосферу страха, показать, что если вы будете делать какие-то политические высказывания даже эзоповым языком в рамках творчества, мы вас за это накажем. Также показать, что подсудимым может стать абсолютно любой, как это произошло, например, с голой вечеринкой. Вот, например, зачем нужно было уголовное преследование за голую вечеринку, вся эта пропагандистская история? Для того, чтобы показать, что даже если вы не лезете в политику, политика может вмешаться в вашу жизнь настолько, что вы будете обязаны сделать политические заявления, которые выгодны Кремлю, либо вы станете изгоем, либо подсудимым, что произошло с Ивлеевой, в частности, что произошло с Киркоровым. То есть вот Ивлеева думала долгое время, это что-то, с чем я спорил много лет, что если она не будет лезть в политику, если она будет молчать, заниматься своей неполитической деятельностью, к ней никто не будет предъявлять претензий. Эта Россия закончилась в 2022 году, с началом войны. Сегодня от каждого ждут не только молчаливого согласия, да, или просто молчания. Сейчас от вас ждут деятельной поддержки. А если вы сами эту деятельную поддержку не демонстрируете, то вам намекнут, что неплохо бы это сделать. Как намекнули Ивлеевой, как сейчас на примере Берковича показывают, что, ребята, да, не просто молчите, а показывайте, демонстрируйте лояльность. Потому что если вы будете нелояльны, то молот преследования свалится и на вас.
А преследование своих, я имею в виду чистки в Минобороны, вот накануне это арест генерал-майора Ивана Попова, который летом прошлого года раскритиковал Минобороны, его потом отправили в отставку, это тоже из того же ряда?
Нет. Смотрите, есть уголовные дела, которые создаются для давления на общество, и есть уголовные дела, которые разрешают какие-то внутренние проблемы, которые нам не всегда ясны. То есть я не хочу выставлять себя экспертом, человеком, который полностью понимает, что происходит в Министерстве обороны. Это просто не так. Но все, что я вижу политического вовне, говорит мне о том, что это не показательный суд, это решение каких-то внутриполитических задач, которые снаружи не видны сегодня.
А что, на ваш взгляд, из тех перестановок, которые мы увидели в правительстве, в администрации президента, в Минобороны, что из этого вас зацепило? Или это все важно, учитывая...
Судьба Патрушева, наверное, нет, это все важно, конечно, и судьба Патрушева здесь, наверное, наиболее интересна. Человек, которого долгое время пророчили и в преемнике Путина, и вообще подозревали за ним какое-то, ну, такое положение серого кардинала, который что-то решает. В закулисье оказалось, что нет, такой же, как и все остальные, его можно отодвинуть, и, в общем, ничего он противопоставить такому решению не сможет. Самое интересное в этой перестановке – это то, насколько мы совершенно не понимаем, что происходит в Кремле, чем руководствуется Путин и люди, которые принимают решения, когда совершают подобные перестановки. Мог ли кто-то предположить, вот буквально месяц назад, что Патрушев потеряет свое место? Об этом никто не говорил. Мы буквально не понимаем, что происходит в Кремле. Это абсолютно непрозрачный черный ящик.
Михаил, и как оппозиция в таких условиях, когда она не знает врага в лицо фактически своего, да, как она может строить борьбу против него?
Вот, тут два тезиса. Оппозиция знает своего врага в лицо, мы знаем, на что этот враг способен, да, сейчас последняя реплика. В то же самое время тот факт, что мы не знаем, что происходит в Кремле, нам говорит о том, что там могут происходить процессы, дестабилизирующие всю ситуацию, которые нам не ведут. В том числе наше непонимание того, что происходит в Кремле, нам гарантирует, что в Кремле могут происходить какие-то процессы, которые разрушат эту систему изнутри, которые нам сейчас не видны. Вот к этому моменту нужно быть готовым.
Спасибо большое. Михаил Светов, политик-либертарианец, был персонально вашим сегодня. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются. Всем пока.
Спасибо большое.